Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Дорога свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Группировка «Хамас» отказывается признать действующее соглашение между Израилем и палестинской автономией. В Чечне тяжело ранены двое военных. В Вологодской области возбуждено уголовное дело против главного редактора газеты, перепечатавшей карикатуры на пророка Мухаммеда. Радикальная группировка «Хамас» категорически отвергла призыв Махмуда Аббаса признать все соглашения с Израилем и пойти на мирные переговоры. Глава палестинской автономии выступил сегодня с этим призывом на первой сессии нового парламента. Аббас официально попросил «Хамас», члены которого занимают большинство мест в парламенте, сформировать новое правительство. Признание соглашений и мирные переговоры с Израилем он назвал стратегическим выбором. США и Европейский Союз, крупнейший донор автономии, уже предупредили, что прекратят финансовую помощь, если Хамас не изменит позиции. Грозит санкциями и Израиль. В Введянском районе Чечни при взрыве мины тяжело ранены двое российских военнослужащих. Подробнее об этом и других событиях в Чеченской республике репортаж корреспондента Радио Свобода Мусы Хасанова.
Вблизи селения Нефтянка в Введянском районе Чечни утром в субботу сработало самодельное взрывное устройство, заложенное на обочине дороги, ведущей в районный центр Введяно. Взрыв произошел во время проведения инженерной разведки сотрудниками местной военной комендатуры. В результате этого инцидента, по информации сотрудников Шалинского райотдела милиции, ранены и госпитализированы двое военнослужащих контрактной службы. Состояние пострадавших врачами оценивается как крайне тяжелое. Ночь на субботу в селении Сиженюст Шалинского района неизвестные сожгли здание местной администрации. Частично сгорел кабинет главы администрации Сиженюста Ярагиса Айдулаева, назначенного на эту должность в конце января месяца этого года. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
В Северной Осетии неизвестные обстреляли милиционеров. Погибших и раненых нет, сообщает корреспондент Радио Свобода. Нападение произошло в тот момент, когда сотрудники милиции обезвреживали мину-растяжку. Московское бюро по правам человека осудило решение о закрытии волгоградской газеты «Городские вести», в которой была опубликована карикатура с изображениями Иисуса Христа, Моисея, Будды и пророка Мухаммеда. Правозащитники назвали это решение еще одним свидетельством кризиса демократии в России. В Вологодской области возбуждено уголовное дело против редактора местной газеты «Наш регион» Анны Смирновой. Поводом послужила перепечатка в газете карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных в европейской прессе и вызвавших волну протестов в мусульманских странах. В Пакистане полиция открыла огонь по демонстрантам, бурно протестовавшим против публикации карикатур. Волнения вспыхнули в субботу в небольшом городке на востоке Пакистана. Демонстранты громили и поджигали магазины. Бурные протесты прошли в пятницу и в Ливии. В городе Бенгази демонстранты попытались взять штурмом консульство Италии. Полиция открыла огонь, убиты 10 человек, говорит диктор ливийского телевидения.
Полицейские заняли позиции между демонстрантами и зданием итальянского консульства. Полиция пыталась отогнать людей, но некоторым все же удалось пробиться к зданию. Они начали поджигать все, что им попадалось на пути, в том числе и некоторые машины.
Это было сообщение ливийского телевидения.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Филиппин, где сошел гигантский оползень, спасатели и военные предпринимают отчаянные усилия спасти погребенных заживо. Сутки назад оползень накрыл целый городок с населением около 2000 человек. В первую очередь спасатели пытаются пробиться к школе, где находятся 200 детей и 40 учителей. Власти Филиппин опасаются, что число жертв может достичь 1800. В некоторых местах глубина грязевого слоя составляет 30 метров. Пока подтверждена гибель 36 человек. Спасены 57. В Нигерии местные боевики похитили сотрудников американской нефтяной компании «Уилброс». Похищены 9 человек, граждане США, Великобритании, Египта, Таиланда и Филиппин.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких российских городах сегодня проходят акции протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Во Владивостоке на митинг собрались 3000 человек, в Омске – около 1000. Во время манифестации в подмосковном городе Павловском Посаде Были задержаны 10 активистов национал-большевистской партии, об этом сообщил пресс-секретарь НБП Александр Аверин.
Во время митинга был задержан руководитель местной организации Сергей Родинов. Всего задержано пока что 13 национал-большевиков. Причины задержания на санкционированном митинге сотрудники милиции никак не поясняют. Будет подана жалоба в прокуратуру о незаконном задержании. Будем требовать возбуждения уголовного дела против сотрудников милиции.
Заявил Александр Аверин в интервью «Радио Свобода». Общероссийская акция протеста против реформы ЖКХ организована партиями КПРФ, «Родина», «Яблоко», ЛДПР и другими. В Москве у здания МИДа несколько десятков человек собрались сегодня на пикет против отступления от демократии в Белоруссии, говорит один из организаторов акции Александр Кушнер.
Сегодня перед Министерством иностранных дел собрались граждане Беларуси, также граждане Российской Федерации, чтобы вместе выразить протест против того, что Россия поддерживает режим Лукашенко при помощи дешевых энергоносителей, продажи газа, нефти. Мы хотим сказать то, что мы недовольны той ситуацией, которая складывается в данный момент в Беларуси. Мы приложим все силы для того, чтобы ее изменить. Мы обращаемся к руководству Российской Федерации о прекращении поддержки экономической и политической режима Лукашенко, проведении свободных демократических выборов в Беларуси, пресечении всевозможных фальсификаций при подсчете голосов.
Сказал один из инициаторов пикета в интервью «Радио Свобода». В Турине второй комплект олимпийских наград субботы был разыгран в биатлонной гонке преследования на 10 километров у женщин. Победила немка Кати Вильгельм, стартовавшая седьмой. Серебряную медаль завоевала ее соотечественница Мартина Глагов. Третьей гонку закончила россиянка Альбина Ахатова. Сегодня же россияне завоевали золото в женской лыжной эстафете 4 на 5 километров. Напомню основные новости к этому часу. Группировка «Хамас» отказывается признать действующие соглашения между Израилем и палестинской автономией. В Чечне тяжело ранены двое военных.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Кристина Горелик. Двадцатый съезд. Полвека спустя. Круглый стол в Горбачев-фонде, круглый стол в правозащитном центре «Мемориал». Собираются политики, историки, общественные деятели, правозащитники. Горбачев, Аксютин, Померанц, Серебрякова, Никипелов, Водолазов, Шейнис, Даниэль. Все, что нужно было сказать о роли 20-го съезда, сказано. О предшествующей секретному докладу Хрущева политической борьбе написано. О последствиях разоблачения культа Сталина рассказано. Остаются лишь воспоминания, но именно они сегодня важнейшие документы эпохи, особенно когда это воспоминания выдающихся людей. Григорий Соломонович Померанц, философ, культуролог, публицист, так было напечатано в афишах 80-х годов прошлого века, когда после развала Советского Союза Померанцу разрешили публично выступать. Он родился в Вильнюсе в 1918 году. Спустя 19 лет, в 1937-м, он напишет наивное письмо Иосифу Сталину о том, как не нужно увлекаться репрессиями. Видимо, оно было сожжено непрочитанным. Заканчивает Институт истории, философии и литературы уже с волчьим билетом. Его рассуждения о Достоевском были признаны антимарксистскими. Дальше война. Дважды ранен. После войны за антипартийные высказывания, исключение из партии, в которую, по его собственному выражению, сдуру вступил во время войны. Через несколько лет уже за антисоветскую агитацию был арестован. После смерти Сталина Григорий Померанц выходит на свободу по амнистии, а в 1956-м будет реабилитирован. Однако до перестройки его имя будет запрещено к упоминанию в советской прессе, в отличие от самиздатской и тамиздатской литературы, где будут напечатаны многие его работы. Итак, беседую с Григорием Померанцем о 20-м съезде КПСС.
Я, пожалуй, ограничусь тем, чем это было в моей жизни. После 20-го съезда я сразу получил реабилитацию. Вышел я по амнистии, потому что у меня был срок 5 лет. И я поехал, как амнистированный, запросил разные области, где меня возьмут на работу учителем, и работал в Краснодарском крае учителем. Мои друзья начали выходить из лагеря в 55-м году. Я решил тогда, подождал, пока они выйдут на свободу, тогда только я начал писать и самые реабилитации. Мне сперва давали отказы, а когда 20-й съезд состоялся, я сразу получил положительный ответ – И, значит, мне можно было уж тогда жить в Москве спокойно, получить свою комнату и так далее. То есть я, конечно, ну, как бы сказать, благодаря 20-му съезду мог вернуться к более активной жизни. Но так как это было сделано, бестолковость доклада, его стиль «шаг вперед, два шага назад», меня не располагали сближаться с автором этого доклада и следовать его команде. Я оставался, так сказать, в оппозиции более глубокой.
Из секретного доклада Никиты Хрущева о культе Сталина на 20-м съезде КПСС.
В организации различных грязных и позорных дел грустную роль играл махровый враг нашей партии, агент иностранной разведки Берия, втершийся в доверие к Сталину. Как этот провокатор мог добиться такого положения в партии, что стал первым заместителем председателя Совета министров Советского Союза и членом бюро ЦК? Теперь установлено, что этот мерзавец шел вверх по государственной лестнице через множество трупов на каждой ступеньке. Спрашивается, почему же Берия, который уничтожил десятки тысяч партийных и советских работников, не был разоблачен при жизни Сталина? Он не был раньше разоблачен потому, что умело использовал слабости Сталина, разжигая в нем чувство подозрительности. Во всем угождал Сталину, действовал при его поддержке. Товарищи, культ личности приобрел такие чудовищные размеры, главным образом потому, что сам Сталин всячески поощрял и поддерживал возвеличивание его персоны. Товарищи, культ личности способствовал распространению в партийном строительстве и хозяйственной работе порочных методов, порождал грубые нарушения внутрипартийной и советской демократии, голое администрирование, разного рода извращения, замазывание недостатков, лакировку действительности. У нас развелось немало подхалимов, аллилуйщиков, очковтирателей. 20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза с новой силой продемонстрировал нерушимое единство нашей партии, ее сплоченность вокруг своего центрального комитета, ее решимость выполнять великие задачи коммунистического строительства. Бурные аплодисменты. И тот факт, что мы сейчас во всей широте ставим принципиальные вопросы о преодолении чуждого марксизму-ленинизму культа личности и о ликвидации причиненных им тяжелых последствий, говорит о великой моральной и политической силе нашей партии. У нас есть полная уверенность в том, что наша партия, вооруженная историческими решениями своего 20-го съезда, поведет советский народ по ленинскому пути к новым успехам, к новым победам.
Продолжает Григорий Померанц.
А когда были гонения на Пастернака, то мое возмущение дошло до того, что я готов был думать, как свергнуть эту власть. Но во мне было много еще пыла, и сохранилось, так сказать, то отношение к вещам, которые складывались к лагерю, что Карфаген должен быть разрушен. Более умеренная точка зрения ко мне пришла тогда, когда Хрущев опубликовал Ивана Денисовича. Я тогда решил, что Хрущев взял на себя роль лидера освободительного движения, и я не буду с ним конкурировать. Он, конечно, бестолков, но у него в руках рычаги управления очень мощные. И поэтому я могу считать себя свободным от исторических задач, которым я, в общем, гораздо менее склонен, чем философским. Я скорее созерцательный мыслитель, чем деятель. Я считал обязанным там что-то делать, но когда я увидел, как Хрущев делает такие шаги, которые, с моей точки зрения, разрушали систему, то я ему прощал то, что мне в нем не нравилось. Но все же, когда... И этот оттенок сохранился и в тексте, который я опубликовал где-то в 64-м году, когда он уже был снят, назывался он «Квадрильон». Текст был вдохновлен беседой Хрущева с писателями и художниками. В этой беседе как бы выразились худшие черты его характера. Он был грязно необразован и по-хамски говорил с людьми, которые больше его значили в культуре. И мне захотелось... Нет, я тогда уж больше о свержении не думал. В общем, я понимал, что он работает, в общем, в конечном счете, в нужном направлении. Но я захотел его высмеять. И в моем рассказе «Квадрильон», понимаете, я понял, что ругать Хрущева и не упомянуть, что сравнительно со Сталиным это благо, невозможно. И поэтому я там разделил представителя системы на Рыл и Гадов. Вот. Рыла, в общем, хочет жить и пожить, может выкушать 17 фужеров шампанского и не собирается взрывать мир. Но при случае может вас и слопать. А Гад, он вообще, собственно говоря, полон только одной ненавистью. И для меня ассоциируется или с драконом, с ядовитым. В общем, для меня это, скажем, такие люди, как Кочетов, Презент, Лысенко, которые, так сказать, только и пишут, что доносы на своих собратьев. Сравнительно с этим, так сказать, Рыло, он вообще даже иногда может быть и благодушным. В общем, в таком духе я о нем писал. Кстати, недавно этот текст был использован для анализа современных проблем одним из современных публицистов в журнале «Нева». Речь шла о том, почему монетаризация оказалась таким бедствием. И он нашел, что проще всего это выразить в терминах квадриллиона. Реформа была задумана Бернарами, то есть интеллектуалами, тоже иронически поданная, а осуществлялась Рылами. И как-то сразу все было ясно, почему получилась поганая реформа, хотя интеллектуально она выглядела вполне пар. Ну вот, так что, в общем, у меня нет такого однозначного отношения ко всем этим событиям. Сравнительно с тем, что было до него, очевидно, в этом лагере, где систематически уничтожалось все, что в каком-то отношении было выше Сталина, Хрущев оказался, как бы сказать, наименее зомбированным, наиболее живым, хотя примитивно живым человеком. И во всяком случае он явно не хотел взрываться ради никакой идеи. И это было для того времени благом, которое было важнее всех пороков, которые меня раздражали в нем. Вот, так сказать, его общая оценка. И я понимаю Анну Ахматову, которая говорила о себе: «Я хрущевка». Хотя без себя я сказать этого не мог, он меня, так сказать, эстетически раздражал. Но если рассматривать политику как искусство возможного, то я считал, что в этой системе он самое лучшее, что могло состояться у власти. Но отсюда, так сказать, оценка его частных. 20-й съезд был хорошо, подавление Венгрии, это было ужасно. Во время венгерских событий в том кружке, ну, не в смысле оформленного кружка, в том кругу, где я, так сказать, жил с моими друзьями, мы непрерывно пили венгерское шерри бренди за Венгрию и так далее. Сейчас это уже отошло, но тогда мы просто кипели от возмущения. Но мы ничего не могли сделать. Мы были ничтожным меньшинством. Вот такое противоречивое у меня отношение ко всем этим вещам.
Свобода в клубе «Агея». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Агея». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. И все-таки секретный доклад произвел в рядах советских партийных деятелей настоящий шок, рассказывает Михаил Горбачев.
Я, в общем, дважды как-то пережил ситуацию, связанную со Сталиным. Первый раз это умирает Сталин. Я студент Московского университета. И у нас тогда еще отношение к Сталину не поколеблено было. Вера сохранялась. Я ведь вступал в 10 классе в партию, выбирал тему о Сталине, писал сочинения. Я верил в коммунизм, верил в Сталина, верил в победу, его роль в завоевании победы. Но мы ведь были детьми своего времени. Надо было многому совершиться, чтобы я дошел до того, что занялся и возглавил борьбу со сталинизмом. Вот. А вот тогда это так было. И мы стоим со Сденником Ленаржем, это помощник Дубчика по «Пражской весте». Мы с ним учились на одном курсе, в одной группе. Стоим, в мертвой тишине, умер Сталин. И Сденник спрашивает: «Мишка, что же с нами будет?» Вот состояние, которое точно, а это такой, который вот «Пражскую весну» обслужил идеологически. Это шок был. И второй шок – это вот доклад. Мы не были подготовлены для этого. Больше того, я же поехал как пропагандист крайкома партии разъяснять в казачий район Новоалександровский. Вот. И я там увидел. что народ не принимает. Не верят. Не верят и все. Тогда я не стал встречаться с большими группами, а начал ездить и беседовал по фермам, в МТС, там, по группам. И начался разговор. Говорит, ну как же так? Никто ничего не известно, ничего не знаем. А потом вдруг вот так. Что же это за руководство, что вот такое происходит? То есть это был шок для всех. И больше, знаете, еще даже склонялись к чему? Вот на днях это высказал свое мнение, оно вот совпадает с тем, как реально было. Лигачева спросили. Он говорит, надо было все делать это так, потому что это надо было делать, в конце концов, но не так, как сделали. Ведь последовали выступления китайской прессы, китайцев, других, и тогда Хрущев даже напугался. Я уже не стал здесь говорить, он даже напугался, и он как-то начал сдавать, потому что весь мир пришел в движение. Это потрясение колоссальное.
А как надо было сделать?
Надо было делать так, как я делал перестройку. Постепенно. Но опять эти революционеры, опять.
Возвращаясь к беседе с Григорием Померанцем.
Для меня гораздо большее значение для моего духовного развития сыграл лагерь. В лагере собрали достаточное число мыслящих интеллигентов. И мы именно в лагере, так сказать, освободились от всех своих политических иллюзий. Я помню всех, но если назвать известное имя, недавно умерший замредактор мифологического «Субаря» Ильзар Масеевич Милютинский там сидел. А мы учились в институте в одном, так что мы встретились в лагере. И это так нас допрашивали друг о друга, и мы оба вполне прилично друг о друге отозвались. То с самого начала это было начало кружку, так сказать, несколько других там. Будущий писатель Евгений Федоров входил в наш кружок и говорил парадоксы, к которым он был склонен. Он, кстати, неправильно описывает лагерь, он его... У нас был обычный лагеришка, вовсе не страшная. Он сгущает краски под... Ну, чтобы было эффектнее. Более правдивую картину можно найти в книжке тоже нашего коллеги по лагерю Ферштинского «Мы шагали под конвоем». Там очень объективно описан наш лагерь, человеческие судьбы. Словом, поговорить с кем было возможно. И какой-то, ну, был очень сильный, конечно, политический поворот, от которого я постепенно освобождался. Просто мне гораздо интереснее обдумывать какие-то общие судьбы цивилизации, чем отдельные безобразия. Вот. И выбрав профессию библиографа, я получил доступ к английской, немецкой, даже в случае чего я со своим французскую статью Леви-Стросса мог прочитать. Так что я формировался постепенно в ходе того, как какие-то отдушины открывались для свободной мысли, для разговора со свободно мыслящими людьми. Вот, да и до этого, так сказать, когда я после моей вот курсовой работы, которая была антимарксистская, я сразу вошел в кружок преподавателей аспирантов вокруг Леонида Ефимовича Пинского. Если вы знаете, он сразу стал моим старшим другом. Я помню, как я его спрашивал, почему вы такой убежденный марксист, беспартийный. Он насупился и сказал, что в 30-м каком-то году я был мобилизован в многотиражку освещать ход коллективизации. Я вошел в одну деревню возле Балты. Меня удивило, что там все молчит. Собаки не брешут, петухи не кукурекают. Я увидел, что там нет больше ни одного живого человека. Только на печах где-то агонизирующие старики. А все, кто могли двигаться, ушли искать хлеба, хотя бы куска хлеба. Вся деревня вымерла. И после этого, говорит, я не мог вступить в эту партию. И в конце концов он попал в лагерь, хотя он не занимался никакой политической деятельностью. Вот, так сказать, обстановка, в которой вообще нельзя считать, что все в нашей стране были смертельно испуганы. Было меньшинство, которое видело вещи, как они есть. И даже существование анекдотов, это было формой освобождения. Я помню, был какой-то период в 37-м году, когда вдруг исчезли анекдоты. Вот это был пик террора. А потом по Москве пронесся анекдот. Как живете, как в автобусе. Одни сидят, другие трясутся. И все, я понял, люди начинают освобождаться от страха. Значит, террор, наверное, скоро кончится. Я все время считал, что это безумие, но безумие в какой-то степени организованное. И я правильно рассчитал, что, так сказать, пик пройден, и, так сказать, действительно, вместо Ежова был назначен Лаврентий Павлович Берия. Приходилось угадывать по каким-то случайным знакам, признакам. Вот. Я возлагаю надежды на внеполитическую область, на возникновение, как-то рост каких-то людей, которым сейчас по 30, по 40 лет, которые делают настоящий театр, появляется настоящая проза новая. В общем, культура все-таки не погибла. А политика, это в конце концов вырастает из области культуры, а не наоборот. В 19 веке был все время царизм. А какие хорошие вещи писали. Я на это рассчитываю.
О месте культуры в советском пространстве вспоминал другой современник той эпохи, гениальный поэт Иосиф Бродский, из его автобиографического эссе «Меньше единицы».
Если мы делали этический выбор, то исходя не столько из окружающей действительности, сколько из моральных критериев, почерпнутых в художественной литературе. Мы были ненасытными читателями и впадали в зависимость от прочитанного. Книги, возможно, благодаря их свойству формальной завершенности, приобретали над нами абсолютную власть. Диккенс был реальней Сталина и Берии. Романы больше всего остального влияли на наше поведение и разговоры, а разговоры наши на 0,9 были разговорами о романах. Это превращалось в порочный круг, но мы не стремились из него вырваться. По своей этике это поколение оказалось одним из самых книжных в истории России. И слава богу, приятельство могло кончиться из-за того, что кто-то предпочел Хемингуэя Фолкнеру. Для нас центральным комитетом была иерархия в литературном пантеоне. Начиналось это как накопление знаний, но превратилось в самое важное занятие, ради которого можно пожертвовать всем. Книги стали первой и единственной реальностью. Сама же реальность представлялась бардаком или абракадаброй. При сравнении с другими мы явно вели вымышленную или выморочную жизнь. Но если подумать, существование, игнорирующее нормы, проглашенные в литературе, второсортно и не стоит трудов. Так мы думали, и я думаю, мы были правы. Инстинкты склоняли нас к чтению, а не к действию. Неудивительно, что реальная наша жизнь шла через пень-колоду. Даже те из нас, кто сумел продраться через дебри высшего образования, с неизбежным поддакиванием и подпеванием системе, в конце концов, не вынеся навеянных литературой угрызений, выбывали из игры. Мы становились чернорабочими. На физических или издательских работах. Занимались чем-то не требующим умственных усилий. Высекали надписи на могильных плитах. Изготовляли синьки, переводили технические тексты, проявляли рентгеновские снимки, работали с счетоводами и переплетчиками. Время от времени мы появлялись на пороге приятельской квартиры с бутылкой в одной руке, закуской или конфетами, или цветами в другой, и просиживали вечер, разговаривая, сплетничая, жалуясь на идиотизм высокого начальства и гадая, кто из нас скорее умрет. А теперь я должен оставить местоимение «мы». Никто не знал литературу и историю лучше, чем эти люди. Никто не умел писать по-русски лучше, чем они. Никто не презирал наше время сильнее. Для этих людей цивилизация значила больше, чем насущный хлеб и ночная ласка. И не были они, как может показаться, еще одним потерянным поколением. Это было единственное поколение русских, которое нашло себя, для которого Джота и Мандельштам были насущнее собственных судеб. Бедно одетые, но чем-то все-таки элегантные, тасуемые корявыми руками своих непосредственных начальников, удиравшие, как зайцы, от ретивых государственных гончих и еще более ретивых лисиц, бедные и уже не молодые, они все равно хранили любовь к несуществующему или существующему лишь в их лысеющих головах предмету, именуемому цивилизацией. Безнадежно отрезанные от большого мира, они думали, что уж этот-то мир должен быть похож на них. Теперь они знают, что и он похож на других. Только нарядней. Я пишу это, закрываю глаза и почти вижу, как они стоят в своих обшарпанных кухнях со стаканами в руках и ироническими гримасами на лицах. «Давай-давай!» — усмехаются они. «Либерте, эгалите, фронтернете!» Почему никто не добавит культуру?
Специальную программу, приуроченную к 50-летию с момента оглашения секретного доклада Хрущевым, слушайте в следующую субботу, 25 февраля. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Энциклопедия русской души» Это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Радикальная группировка «Хамас» категорически отвергла призыв Махмуда Аббаса признать все соглашения с Израилем и пойти на мирные переговоры. Глава палестинской автономии выступил сегодня с этим призывом на первой сессии нового парламента. В центре Филиппин, где зашел гигантский оползень, спасатели и военные предпринимают отчаянные усилия спасти погребенных заживо. Сутки назад оползень накрыл целый городок с населением около 2000 человек. Пока подтверждена гибель 36 человек, спасены 57. Московское бюро по правам человека осудило решение о закрытии волгоградской газеты «Городские вести», в которой была опубликована карикатура с изображениями Иисуса Христа, Моисея, Будды и пророка Мухаммеда. В Вологодской области возбуждено уголовное дело против редактора местной газеты «Наш регион», в которой были перепечатаны карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные ранее в европейской прессе. В Пакистане полиция открыла огонь по демонстрантам, бурно протестовавшим против публикации карикатур. Ранены 4 человека. В нескольких российских городах сегодня проходят акции протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Во время манифестации в подмосковном городе Павлом Посаде были задержаны 10 активистов национал-большевистской партии. В Москве у здания МИДа несколько десятков человек собрались сегодня на пикет против антидемократического режима в Белоруссии. Пикет состоялся в преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые пройдут 19 марта. МВД Северной Осетии опровергло информацию о нападении на милиционеров в селении Сунжа. Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли сотрудников милиции, которые обезвреживали мину-растяжку. Погибших и раненых нет. В Нигерии местные боевики похитили сотрудников американской нефтяной компании «Уилброс». Там есть граждане США, Великобритании, Египта, Таиланда и Филиппин.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Проблему нарушений прав человека в российской армии на этой неделе вновь обсуждали парламентарии. Но на этот раз вместе с вице-премьером и министром обороны России Сергеем Ивановым, который обвинил ряд общественных деятелей в попытке нажить себе политический капитал на деле солдата-срочника Андрея Сычева.
Стремление некоторых, с позволения сказать, болельщиков за общее дело, сделать себе имя за счет искусственного раздувания скандала, зачастую переходит все грани разумного. Уже появляются открытые призывы к акциям неповиновения и бойкоту весенней призывной кампании. Думаю, что такие факты могли бы стать объектом пристального внимания конституционно-правовых органов на предмет соответствия их российскому законодательству.
Напомню, что на прошлой неделе в моей программе выступали Юлия Калинина, обозреватель «Московского комсомольца», призвавшая проигнорировать весенний призыв, а также Мария Смирнова и Екатерина Пригорева, инициаторы акции по сбору подписей за отставку российского министра обороны. Никто из них, я специально узнавала, не состоит ни в каких общественных правозащитных организациях, не является членом никаких политических партий. Состояние армии отражает состояние общества в целом, не один раз подчеркивал на встрече с депутатами вице-премьер Сергей Иванов. У нас дедовщина начинается в детском саду. Вот недавний случай с воспитательницей. Происходит оскорбление человеческого достоинства. Такое у нас общество, сказал министр обороны. Прокомментировать недавнее выступление Сергея Иванова перед депутатами я попросила генерал-майора, в прошлом главу Росвооружения Виктора Самойлова.
Здесь у нас и начинаются вот это все полумеры, так называемые. Когда мы боимся назвать вещи своими именами, из-за этого потом страдаем. Так было и на 20-м съезде, который мы празднуем сейчас, так сказать, такое некое удобное для нового правящего класса ситуация, так и здесь. Понятно, что не Иванов создал дедовщину, и не при Иванове, так сказать, все это началось, это все расцветало, особенно в советское время. Конечно, это от принципов комплектования, это от принципов финансирования зависит, и здесь с ним надо согласиться. Но надо согласиться и со следующей позицией, что бы ни говорили депутаты, депутаты как бы не строили так называемую вот эту партию большинства правильную политику, и президента вроде бы теперь появляется какая-то политическая программа, потому что мы все раньше говорили, ну вот президент, вот гарант, вот он выходит на выборы, вот он популярен, вот он назначен преемником. А что он хочет? В чем смысл этих всех программных вещей? Программные вещи – это нормальное гражданское общество. Вот они звучат иногда, иногда не звучат. Поэтому Иванов опять говорит, вроде бы все правильно, но система гражданского общества вместе с контролем, а контроль – это не значит приходить и смотреть, как командир роты укладывает и сидит ли он. Контроль – это когда сам солдат понимает, что он живет в правовом обществе, имеет систему и средства, куда он может обратиться с чем-то непонятным и неизвестным. Второй момент. Мы 15 лет тюкали эту бедную армию, значит, спорами про каких-то профессионалов, непрофессионалов, и до сих пор спорим. Все наши ученые спорят, в Чечне это война или не война? Вот в Северной Ирландии это война или не война? Не война. Потому что у них есть четкое определение войны. А у нас везде вся пресса, даже наши крупные политики говорят, что это война. Как это война внутри государства. И пошло-поехало. Одно за другое цепляется, и четкой ясности нет. То, что проблема назрела, и то, что в армии люди с оружием, и у самой армии есть ядерное оружие, и меняется время, и все разговоры, связанные с карикатурой и вроде бы глупостью мусульманского мира, так сказать, мы не видели, как в советское время мы диссидентов обсуждали. Я не читал, но знаю, что это очень плохо. Так и там. Реакция незамедлительная. Вводим священников православных. А куда дели муфтия? Куда дели имамов? То есть то, что общество нездорово, понятно. Но откуда, если у нас в Советском Союзе не было безграмотных, то есть было всеобщее образование, и вопросов не было, чтобы человек в школу не ходил там, все поднимали на ногу, то 15 лет эти люди созревают и подрастают около помойки с полуголодным, с полуграмотным. Он же куда идет? Он в армию идет. Там все это обостряется. Другой коллектив, и надо самоутверждаться. И вот это все и социальные проблемы, которые Государственная Дума, ну, ей неудобно, ей это не нужно. Правящая партия тоже, так сказать, как бы скрывать все эти вещи не хочет. Неправительственные организации, которые могли бы идти к тому, чтобы создавать и укреплять гражданское общество, на них резко сейчас давай разбираться, кто вас финансирует и вообще откуда вы взялись. Поэтому это тоже все звенья одной политики, и явно здесь есть и недоработки, и промахи, болезни так называемого роста. Случившееся, то, что оно стало известно, то, что, так сказать, никто не замолчал, это, несомненный успех и победа. Это резкое отличие по сравнению с советским периодом. Ну, а дальше мы начинаем находить оправдание. Я думаю, что и у нас всякие горячие головы скажут, хватит про этого Сычева, куда он? Кстати, никто сейчас и не знает, что с ним происходит. Начался у него сепсис, не начался. Все потихоньку, ну, прошло. Четвертая власть свои деньги отработала, так сказать, показала, что в конкурентном поле они на острие. Все нормально. Кто-то где-то выступил, кто-то где-то набрал очков.
Что касается попытки вот ряда общественных деятелей, по словам Сергея Иванова, нажить себе политический капитал на деле солдата-срочника Конгресса.
А что не используется нашими деятелями для того, чтобы нажить капитал? Ну, о каких деятелях мы говорим? Кто у нас на этом поле деятели? Рогозин и Жириновский? Две яркие фигуры. Так они на всем будут наживать капитал.
Но, насколько я поняла, все-таки Сергей Иванов имел в виду ряд общественных деятелей, не политиков, а, может быть, Ассоциацию комитетов солдатских матерей России, может
ну,
быть, Юлию Калинину.
Я с ним абсолютно. Если он так думал, значит, тогда он вообще ничего не понял. Потому что все эти структуры могут только ему помочь навести порядок. Потому что, зараза, если как только она начинает находить оправдание и прятаться, то есть начинает работать старый принцип, который мы прошли в полном объеме, так называемая целесообразность. Не законность, а целесообразность. Это подорвет, это смут, а мы тут разберемся. Все. Раз целесообразность, значит, про реальные судьбы нескольких десятков, сотен, а то и тысяч, а может и миллионов людей забыли. И вперед, мы великая держава, мы империя, мы все и потеряли. Живых людей. Потому что так целесообразно. Вот здесь Иванову по башке в полном объеме надо давать, не задумываясь. Для этого и существует независимая пресса. Для этого существует позиция человечества. То есть это передергивание. То есть он говорит в одном месте правду и абсолютно прав, а в другом месте говорит, ну ладно, я раз я правду говорю, значит я разберусь со всем остальным. Все, и он пошел повторять ту же спираль и те же грабли, на которые уже наступали все его предшественники. Я думаю, что капля камень точит, а подлежачего полковника портвейн не течет. И то, что вы говорите и делаете, это правильно. Нужно об этом все время говорить. И говорить открыто. Вот здесь Иванов прав, а здесь он пытается защищать вольно или невольно честь. Или как человек, неподготовленный для этой ситуации, идет на поводу у тех, кто дает ему неразумные советы. Его нужно поправить, он должен задуматься, оценить и принять самое правильное решение. Тогда он будет и президентом, и кем угодно. А если нет, значит, он так и останется переводчиком, который захотел поиграть в солдатиков.
О проблемах российской армии, гражданском контроле и выступлении министра обороны Сергея Иванова я беседовала с генерал-майором, в прошлом главой Росвооружения Виктором Самойловым. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. А что касается случаев жестокого обращения в детских садах и в школах, то, как показывают наши региональные репортажи, они происходят постоянно. Что бывает, когда в школах скрывают нелицеприятные подробности, рассказывает Игорь Телин, Саранск.
Наиболее характерное проявление насилия в школах Саранска – вымогательство денег. Фактически оно присутствует в большинстве учебных заведений.
Факты вымогательства в школах присутствуют. Мы сами сталкивались, да. Дети из более старших классов вымогают деньги. Не секрет, об этом все знают. Но я узнала от собственного ребенка. Но, правда, с трудом мне удалось эту информацию получить. Заметила какие-то подозрительные звонки, какие-то подозрительные лица к товарищам более старшего возраста, которые звонят, пытаются встречаться. После нескольких разговоров с ребенком более откровенных узнала, что да, такое есть. Хотя ребенок очень долго все отрицал.
По словам Марины Гордяскиной, старшеклассники требовали, чтобы ее сын, ученик 8 класса, каждую неделю отдавал им по 100 рублей. В случае отказа отдавать деньги – угроза избиения. Причем случай с ее сыном далеко не единичный.
Ну, вообще, в этом вымогательстве я слышала давно. И, в общем, мы сталкивались с этим. И не только мы. Все мои практически знакомые, у кого дети учатся в школах.
Характерная деталь. Дети очень редко жалуются родителям и учителям. Таков характер подросткового возраста. Платить старшеклассникам могут далеко не все. 100 рублей для ребенка в Саранске – достаточно большие деньги. Таких просто могут заставить что-то сделать. Вымыть полы, например. Вот что рассказал ученик 11 класса одной из школ, расположенных в так называемом спальном районе Саранска, Антон.
Когда мы были в 7 классе, где-то примерно нас старшеклассники постоянно заставляли мыть полы как бы вместо себя. Ну и сейчас такое тоже очень часто бывает. Наши ребята тоже заставляют младших мыть полы.
Факты своеобразной школьной дедовщины педагогическими коллективами учебных заведений тщательно скрываются. Любой преданный огласке случай влечет за собой неприятности для учителей. В частной беседе сотрудница Республиканского министерства образования рассказала, что таких случаев действительно много, и эта подростковая дедовщина характерна именно для спальных районов. Дети и родители там попроще, а также для средних специальных учебных заведений. Некоторые учащиеся вынуждены отдавать старшекурсникам всю свою стипендию, выполнять какие-то их приказы. Делается все это, естественно, под угрозой насилия. Сын саранского юриста Алексея Четвергова также пострадал от школьной дедовщины. Родители вынуждены были перевести ребенка в школу в другом районе города.
Ну, видимо, элементы дедовщины берутся в любой среде, которая четко разграничена по возрастам. В школе это по классам, в армии по призывам, соответственно. То есть здесь четкий ранжир, и своя внутренняя субординация исходит из того, что кто старше, тот всегда прав, потому что сильнее. Что школа, что армия, в общем-то, во многом связаны, тем более менталитет и тех, и других, что школьников, что солдат, у нас примерно одинаковые. Люди со школьной скамьи шагают сразу в армейскую жизнь. Поэтому ситуация достаточно, в общем-то, похожая воспроизводится. То, что старшие заставили вместо себя хозработу, условно говоря, выполнять, это примерно то же самое, что дед, который сидит там на койке, заставляет молодых щетками драть унитазы.
Проходит какое-то время, говорит Алексей, и дети, отработав ранее на старшеклассников, также начинают заставлять работать на себя учеников младших классов, вымогать у них деньги. Своеобразная преемственность поколений, совсем как в армии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Воспитание молодого поколения начинается не со школы, а уже с детского сада. Бывшая воспитательница вспоминает свое детство в советском саду и чужое в саду российском. Разницу попыталась понять Екатерина Лушникова, Вятка.
«Все мы родом из детства. Эта фраза давно стала хрестоматийной, но не перестала быть верной. А что, если это детство было не счастливым, а страшным? В тоталитарной стране, где даже детский сад больше всего напоминал спецучреждение закрытого типа. О своем советском детстве вспоминает педагог Алла Калинина».
Я вот помню до сих пор крашеные стены, портрет Ленина в самом центре, сбоку увешаны красными флагами. Вот такое у нас было оформление детского сада. Один мальчик предложил мне убежать из детского садика. И мы сели просто под кустик на участке. Когда воспитательница всех сосчитала, она сразу обнаружила, что двоих детей не хватает. Вот за то, что мы спрятались под кустик этого мальчика, вся группа била по попе. На коленях у воспитательницы он был, она его держала, вся группа хлопала. Публично вот я стояла и просто была в ужасе. То есть вот на меня, на ребенка это вообще произвело очень сильное впечатление. Я была в шоковом состоянии.
И это был далеко не единственный шок, пережитый в советском детском саду.
Бывало, что и кто-то балуется на тихом часу. Выставляют без трусиков на публичное обозрение. Чтоб стоял и вот думал, как себя вести. А все на него смотрят, ну и смеются тоже, что человек испытывает. Практически травма нанесена, и человек сломан уже в 5-летнем возрасте. Трагедия всей жизни получается, вот что из этого выходило.
Нетрудно представить, какими потом вырастали эти избитые мальчики, пережившие публичное унижение в раннем детстве.
Насилие несет насилие, и это распространяется дальше на все сферы. Значит, такова политика государства, значит, им внушалось, что можно все. И я вот, когда пришла в детский сад работать, столкнулась с работниками, которые работают уже давно в детском саду, и они сейчас вот, например, как говорят, вот ведь как у нас раньше было хорошо в детском саду. Ребенок снизу вверх на воспитателя смотрел и не смел ему ни в чем, нигде, никак возразить. В обществе тоталитаризм, а детский сад – это маленькое государство, там то же самое.
Сейчас, когда в обществе демократия, в детском саду вспомнили о правах ребенка.
Мы начинаем вспоминать о правах ребенка, наконец-то. Вот в нашем детском саду идет как даже отдельный предмет чтения прав детей, да, и на двери висит такая табличка с картинками, на которых вот нарисованы эти именно права детей. Все это почему происходит? Не потому, что туда пришли другие какие-то люди, но не потому, что, опять же, это государственная политика.
Но несмотря на государственную политику, дети и их родители пока о правах ребенка знают немного.
Настя, ты знаешь, что такое права ребенка?
Не-а, не знаю.
А мама?
А мама тоже не знает.
Мальчик, ты знаешь, что такое права ребенка?
Нет. Мне еще не давали прав.
Я не должен обзываться, ходить долго, по ночам там курить это.
Но он имеет право еще жить, чтобы его не обижали, на это он имеет право.
А часто ребенка обижают?
Ну там, обзывают. Друзья могут ударить его. У нас одну девочку вообще из класса, можно сказать, выжили. Ну, она вот не нравилась нашим мальчикам. Из-за дефекта речи у нее, вот, доверие ее сломали. Вот мир детский, он же вообще жестокий.
Жестокий мир детства порождает жестокий мир взрослых, и те, кто еще недавно играл в солдатики, становятся солдатами, но продолжают жить все по тем же законам волчьей стаи. Стоит ли удивляться, что российская армия отмечена таким количеством преступлений? Ведь все это начинается задолго до призыва. Екатерина Лушникова из Вятки для «Радио Свобода».
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. О жестоком обращении с журналистами, а если точнее, то об избиении журналистов сотрудниками милиции, как обычно, в рубрике Олега Панфилова.
В Тольятти 1 февраля милиционерами был избит и ограблен редактор отдела криминала газеты «Тольяттинское обозрение» Сергей Давыдов. Это не первое преступление против журналистов в этом городе, который называют «городом убитых журналистов». В 2003 году был убит главный редактор газеты «Тольяттинское обозрение» Алексей Сидоров. За год до этого погиб предыдущий редактор этой же газеты Валерий Иванов. А всего с октября 1995 года в Тольятти были убиты 6 журналистов. Если практически все прошлые преступления против журналистов остаются нераскрытыми, то очередное нападение на Сергея Давыдова имеет не только конкретных исполнителей, но и, судя по всему, понятные мотивы нападения. Я пригласил прокомментировать эту ситуацию и другие проблемы журналистов Тольятти и Самарской области независимого журналиста, председателя общественной организации «Правозащита» Валерия Павлюкевича. Но прежде в эфире прозвучит материал нашего корреспондента в Самаре Сергея Хазова.
Нападение на Сергея Давыдова произошло в 11 вечера 1 февраля, когда журналист возвращался домой с работы. Неизвестный сзади ударил журналиста в шею. Как рассказал сам Сергей Давыдов, после этого он обернулся и увидел двух мужчин в милицейской форме. Журналист попытался выяснить, что от него требуют. Однако милиционеры под угрозой избиения заставили журналиста пройти вместе с ними в будку, где располагается пост патрульно-постовой службы. По словам Сергея Давыдова, милиционеры по дороге неоднократно наносили ему удары сзади по голове, нецензурно выражались в его адрес и вытащили из заднего кармана брюк 5000 рублей. В будке милиционеры продолжили избивать журналиста, отобрали телефон и оставшиеся мелкие деньги, после чего посадили его в камеру для задержанных. Милиционеры никак не объяснили Сергею Давыдову причину его задержания. Позднее, при составлении протокола об административном задержании, журналисту сообщили, что он задержан за испражнение в публичном месте. Сергей Давыдов называет этот факт вымыслом. В будке патрульно-постовой службы Давыдов сообщил, что работает редактором отдела криминала в газете «Тольяттинское обозрение». После этих слов журналиста сразу же отпустили на свободу, но отобранные деньги не вернули. 2 февраля Сергей Давыдов направил заявление в прокуратуру и РУВД Центрального района Тольятти. Заявления журналиста были зарегистрированы и приняты к рассмотрению. Начальник милиции общественной безопасности УВД Тольятти Михаил Егоров отказался комментировать историю с задержанием журналиста. От любых комментариев отказался и непосредственный начальник Сергея Давыдова, главный редактор газеты «Тольяттинское обозрение» Алексей Миронов. Сам журналист не считает, что нападение на него сотрудников милиции связано с его профессиональной деятельностью. «Просто это были такие нехорошие милиционеры», — заявил Сергей Давыдов. Все чаще в Самаре и Тольятти жертвами милиционеров патрульно-постовой службы становятся простые люди, рассказывает Андрей Комаров.
Да я сам попадал в такой же переплет. Шел от друга. Меня забрали, значит, в милицию. Но я, правда, не сопротивлялся. Ничего. Пухнари какие-то, в общем, забрали. Ну, что я сделал плохого? Нарушил ли я какой-то это? Ну, а написали мне там, соответственно, я штрафы заплатил. Что? Хорошо, я еще не возникал, а то бы меня, может, избили.
Самарская правозащитная организация «Право и свобода» в прошлом году зарегистрировала более 20 злоупотреблений служебным положением со стороны сотрудников милиции. Для радио «Свобода» Сергей Хазов, Самара.
На связи со мной по телефону из Самары председатель общественной организации «Правозащита» Валерий Павлюкевич. Валерий Владимирович, вы не только руководитель правозащитной организации, но и публицист, хорошо знакомый с проблемами журналистов. Как вы оцениваете историю с Сергеем Давыдовым?
Ну, я оцениваю эту историю, в общем, как абсолютно печальную. И союз журналистов как бы отошел в сторону, и сам главный редактор. И вот эта этическая проблема, она действительно существует. Необходимо в данной ситуации поддержать своих коллег-товарищей. Даже несмотря на некую малозначительность данного преступления, нужно все равно проявлять солидарность и поддержку своим коллегам. С другой стороны, если мы сейчас с вами свяжем с любой редакцией, самарского издания, любого, тольяттинского, практически в каждой редакции есть обиженные и милицией, и обиженные просто преступным элементом. Конечно, ситуация сегодня вообще в криминогенной, как говорится, зоне нашей области очень серьезная. Буквально только вот сегодня, и даже вернее вчера вечером, был назван новый начальник УВД области. Практически 2 месяца область была без начальника УВД. Конечно, назначение нового начальника не решит всех проблем, в том числе и проблем нападений на журналистов самарских и тольяттинских изданий. Но, тем не менее, структура силовая должна работать, дела должны расследоваться, виновные должны наказываться. И действительно, ведь не надо забывать, что, по сути дела, именно журналистский корпус, именно СМИ является настоящей общественной палатой, поскольку это общественный рупор, поскольку это общественное око. и игнорировать это сообщество преступно по своей сути.
Спасибо. Но, Валерий Владимирович, я, конечно, хотел бы задать вопрос и по поводу того, почему до сих пор самарские, прежде всего, тольяттинские журналисты так относятся к гибели своих коллег, не проводя какие-то расследования собственные или привлекая для этого других специалистов. Но я из-за того, что мало времени, хотел бы спросить все-таки о случае с Давыдовым. Вы, как руководитель правозащитной организации, смогли бы каким-то образом ему помочь? И я думаю, что поскольку в этом конфликте есть конкретные имена конкретных милиционеров, то это дело необходимо довести до какого-то законного конца.
Но я думаю, что действительно мы способны, находясь здесь, как говорится, в областном центре, и оказать влияние и на правоохранительные органы, и на силовые структуры, в том числе и на прокуратуру области. И я думаю, что мы с ними обязательно свяжемся. Вот. В последнее время как-то не удалось вот с редакцией связаться, потому что позиции Алексея Миронова, главного редактора, не совсем ясна в этом деле. Все сводится к какой-то бытовщине. А я считаю, что, в общем-то, нападение на журналиста – это действительно общественное преступление против общественности. Это не просто преступление против отдельной личности. И я думаю, что Сергею Давыдову с нашей стороны будет оказана всяческая помощь. Это может быть и организация пикетов, и действительно какие-то запросы через депутатов Государственной Думы. Я думаю, что мы это способны сделать, и сделаем обязательно в короткий срок.
Скажите, Валерий Владимирович, вообще правовое образование журналистов в Самарской области достаточно ли для того, чтобы они все-таки относились к преступлениям против себя, против своих прав на свободу слова, вот так, как к этому относились до инцидента с Давыдовым?
Да нет, в общем-то, правовой уровень нашей журналистики, наших журналистов достаточно низкий. Это печальный факт, конечно. И я вот просто удивляюсь, что, в общем-то, в такой большой области и в такой насыщенной криминогенными событиями очень мало обращений журналистов именно в силовые структуры. Очень мало. Но был у нас такой случай, когда журналист подал в суд на ФСБ, был такой случай. Вот. Но я считаю, таких случаев должно быть очень много, потому что очень много отказов и в доступе к информации, и в том числе и преступлений против личности журналистов. И я думаю, что таких заявлений должно быть в десятки раз больше, чем есть на самом деле.
Вы собираетесь проводить какое-то юридическое образование для того, чтобы журналисты понимали, в чем состоят их права?
Ну, я думаю, что, в принципе, мы можем, конечно, и на базе нашей общественной организации, в общем-то, сделать это. Я думаю, что такая проблема есть, и она назрела. И нужно действительно дать или какие-то памятки сделать, или какие-то сделать выжимки документов каких-то. Но люди действительно не знают даже международные правовые документы. А это необходимо знать, потому что действительно сейчас над журналистикой просто сгущаются тучи. И очень трудно высказывать независимые мнения, очень трудно отстаивать свои интересы. Я имею интересы общества и свои интересы, в том числе журналистские. И поэтому это необходимо, конечно.
Спасибо. О ситуации с журналистами в Самарской области и о нападении на тольяттинского журналиста Сергея Давыдова я говорил с руководителем общественной организации «Правозащита» Валерием Павликевичем.
Это была рубрика Олега Панфилова. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик. Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Беларусь не хотела обидеть никого из представителей религии.
Белоруссия – да, Лукашенко – нет. Мы солидарны с Белоруссией. Свободу политзаключенным.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сирийцы диктуют свою волю нашему руководству.
По законопроекту о запрете курения члены британского парламента голосовали дважды.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svoboda-news.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svoboda-news.ru.